Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь поминает преподобного Иакова, епископа Низибийского, личности легендарной. Если какой-либо кинопродюсер возьмется экранизировать его жизнеописание, фильм может оказаться весьма зрелищным. Мумия Стивена Сомерса померкнет. Так, например, силой молитвы святой мог крушить в труху громадные камни, насылать на неприятелей тучи мух и комаров. Под его взглядом, что называется, засыхали деревья. Молодые люди во мгновение превращались в стариков. Ужас, одним словом. Святой Иаков, сын князя Гефальского, родился во второй половине III века в городе Низибии. Местность эта переходила то в руки римлян, то персов. Придя в возраст, юноша удалился в пустыню и жил на высоких горах. Весну, лето и осень он проводил в лесах под открытым небом, а на зиму поселялся в одной из горных пещер, в которой укрывался от мороза. Питался подножным кормом, съедобными кореньями, лесными ягодами, а также собирал плоды с лесных деревьев. Основное же время уделял молитве и духовным упражнениям. Достиг прозорливости, провидел будущее и обрел дар чудотворений. Так однажды встретились ему на пути молодые девушки, у которых чувство юмора граничило с хамством. Девчата стояли у водоема полуобнаженные и стирали белье. И тут видит мужчину мимо проходящего, с длиннющими нерасчесанными волосами, бородой в клочьях, одетого в лохмотье, бомж натуральный. Ну, и решили посмеяться над ним. Дескать, одичал мужик полностью, элементарные инстинкты человеческие утратил. Но как у него с этим первичным мужским инстинктом? Ну, и прелестные особы, хохоча, стали пред святым обнажать свои прелести. Иаков посмотрел на них, что-то пробормотал, и вдруг с девицами стало происходить нечто ужасное. Груди обвисать, волосы сидеть, тела их становились дряблыми, морщинистыми, старческими. За какую-то минуту 19-летние красавицы, кровь с молоком, стали выглядеть, как 80-летние старушенцы. Этого оказалось мало, святой еще источнику велел иссякнуть. Водоем исчез. В общем, рассказ фантастический и, как по мне, то вовсе неправдоподобный. Причем не столь потому, что такой метаморфозы с несчастными не могло быть в принципе, сколь потому, что сие совершенно не соответствует Христову духу. Иисус миловал грешников, а не карал их, тем более так жестоко. Иное дело, если бы Иаков был не святым, а колдуном, чародеем, творившим подобное силой бесовской, тогда бы еще можно было в это поверить. С трудом, правда. А однажды святой Иаков, узнав, что городской судья неправедно осудил невинного человека, выступил с протестом, так сказать, и в качестве аргумента, против которого трудно было возражать, своей молитвой испепелил громадное каменное изваяние возле здания городского начальства. Народ был в восторге. Молва чудотворца возрастала с каждым днем. Посему и неудивительно, вскоре святой поставляется епископом его родной Низибии. Кстати, обратим внимание, в жизнеописании святого сказано, что Иаков низибийцами избирается. Не сверху назначается священноначалием, как это происходит сегодня, а народом избирается. Вот это, между прочим, сущая правда. В те времена церковь была намного демократичнее. Будучи епископом, Иаков продолжал жить скромно, по-спартански, так сказать. Хотя епископская кафедра в Низибии была, в общем-то, не самая бедная. Этим, кстати, иногда пытались злоупотребить попрошайки, за что и наказывались шестаку. Так однажды святой ушел в одно селение, по дороге к нему подошли нищие и стали просить денег якобы на погребение умершего, показывая на лежащего при дороге их товарища, притворившегося мертвецом. Святитель не стал спорить с ними, подал им просимую милостыню и, не без иронии, пожелал почившему упокоения его души. Ну и пошел далее своей дорогой. «Все, ушел наш благодетель», — говорят мошенники своему артисту. «Вставай». Но тут и не шевелится. «Хватит дурить, пошли в город, деньги есть». Но исполняющий роль мертвеца теперь уже покойником оказался настоящим. В общем, подобное могло произойти. Аналогичные истории случались и в других обстоятельствах. Но вот что абсолютно достоверно, это факт присутствия Иакова Низибийского на Первом Вселенском соборе, на котором была осуждена ересь арианства. Документы сохранились. Низибия, как мы уже упомянули с вами, при жизни Иакова была под властью римских императоров, но на нее постоянно персы претендовали. В частности, после смерти Константина Великого персидский царь Сапор привел свое войско под стены города и стал осаждать Низибию. Город был хорошо укреплен, да и жители его не из робкого десятка. Все никак не удавалось неприятелю сломить сопротивление. С другой стороны, Сапор не торопился, и время у него было, и вдохновение. Силами солдат он построил дамбу таким образом, чтобы воды реки направить прямо на городскую стену. Причем сначала перегородил ток воды и пустил ее, лишь когда накопилось достаточно водной массы, чтобы напрочь смыть крепостную стену. Гидросооружение отвечало всем техническим правилам, так что план сработал. Жители Низибии были в отчаянии. Но у них была последняя надежда в лице своего епископа, мага и чудотворца, который на сей раз не обманул их надежд. Он взошел на городские стены и навел на персидский стан целую тучу комаров и мух, эксклюзивных, так сказать, укусы которых настолько были болезненные, что не только солдаты теряли бойцовскую форму, но и лошади, и слоны, укушенные, переставали быть управляемыми, сбрасывали верховых солдат и носились туда-сюда. В конце концов, персидское войско вынуждено было бежать во свояси, так сказать, гонимое армией мух и комаров. Все это, конечно, вдохновляет. Вопрос, так ли это было на самом деле. Вот что никаких сомнений не вызывает, и что можно считать подлинными заслугами святого Иакова – так это то, что он, будучи княжеским сыном и имея высшее по тем временам образование, успешно занимался просветительской деятельностью в своей епархии. В частности, он устроил в Низибее огласительную школу и сам же в ней преподавал. А однажды к Иакову, как к авторитетному богослову, обратился святой Григорий, епископ Великой Армении, с просьбой написать учебные книги, наподобие нашего катехизиса. Низибийский пастырь откликнулся и послал Григорию составленные им 18 глав о вере, о любви, о посте, о молитве, о брани духовной, о воскресении мертвых, об обязанностях пастыря против обрезания, о выборе пищи, о Христе как Сыне Божьем и о прочем. Сочинения святого отличаются убедительностью, ясностью изложения и сердечностью. Сохранились до наших дней, представляют большую ценность. Достигнув глубокой старости, святой угодник мирно почил, а Господь, в 350 году. Несколько лет спустя Низибия все же была завоевана персами. Покидая город, верующие взяли с собой мощи святого Иакова, веруя, что и после своей кончины святитель не оставит их своим попечением. О воскресшем теле Христа – вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. Перенеся немыслимые страдания на кресте, Христос умер. В каком смысле умер? Было и нету. На этот вопрос поэтически отвечает на пасхальное песнопение – «Во гробе плотский, в воде же с души яко Бог, в рей же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». Значит, плотью Иисус оказался во гробе, то бишь в пещере погребальной. Но в понимании любого верующего это ведь не смерть. Даже если бы Христос был самым обычным человеком, мы бы сказали, что оставила душа тело, переселился почивший в мир иное. Но Христос, помимо человеческих тел и души, имел и божественное начало, природу божественную. Иисус был не просто человеком, а Бога-человеком. Тогда что получается? Плотью действительно он оказался в могиле. А человеческой душой и божеством своим Христос успел побывать и в аду навести в грешников, и в рай провести покаявшегося разбойника, и даже на престоле Бога Отца в общении с Отцом и Духом. То есть бурная такая смерть, деятельная, насыщенная событиями. И тем не менее, телом своим Иисус был таки мертв, а потом воскрес на третий день. Опять-таки, воскресла ведь не душа Христа, которая, как и у любого из нас, бессмертна. Тем более не воскресло его божество. Воскрес Иисус телесно. Плоть была мертвой, находящейся в процессе разложения, распада, а потом ожила. Но ведь не все так просто. С одной стороны, после воскресения Иисус был вроде как в том же самом теле, в котором был и раньше. Помните, он показывал ученикам своим, особенно Фоме, сквозные отверстия на руках и ногах от гвоздей, глубокую рану от копья в груди. Он даже трапезничал с будущими апостолами. Но вот загвоздка. Плоть человеческая, ну, никак не может проходить сквозь материальные преграды. Ни сквозь стены, ни сквозь запертые двери. И невидимое не может становиться, не менять свой вид, не парить в воздухе. В сказках – да, там шапка-невидимка, ковер-самолет и прочие приспособления. А в реальной жизни все, что сказано в Евангелиях, несомненно означает, что воскресший Иисус облегся, так сказать, в иную плоть, но очень иную. Не в смысле, что старая плоть была оставлена в земле. Могло быть, конечно, и такое. Богу, наверное, без разницы. Но согласно учению Церкви, Иисус воскрес именно в том же теле, в котором жил, страдал и умер на кресте. Но тогда откуда же такие диковинные свойства? Церковь отвечает: «Христос воскрес в теле прославленном». Слово «прославленное» в данном контексте нам не только ничего не говорит, но и порядком сбивает с толку. Что значит «прославленное тело»? В смысле «славное», «знаменитое»? Ну, так не говорят. Иисус Христос, да, более чем знаменит. Но как личность, а не его руки, ноги, голова и туловище. Проблема здесь на языковом уровне. На русском языке слава означает известность, молву. Причем не обязательно в положительном смысле. Есть и дурная слава. Нерон вон сжег Рим и тем обеспечил себе славу в веках. Ульянов прославился. Почти целое столетие его имя с уст не сходило. Во всех городах и селах центральной улицы его псевдонимом называли. Каким-то злодеянием даже легче прославиться. Помните песенку «Шапокляк»? «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя». На самом же деле, конечно же, можно. Мать Терезу, вон, наверное, все люди мира знают. Но речь не об этом. Слава на русском языке – это известность, неважно какая, добрая или злая. А вот на греческом «доксы» – эта слава означает не столько широкую известность, сколько восхищение и величие человека. Обладатель «доксы», так сказать, – это человек лучший из лучших, заслуживший признательность. Чувствуете разницу? А вот на языке Библии, древнееврейском, слава обозначается удивительным словом «шекина». Помните, оканчивает Моисей сооружение скинии переносного храма шатра, и, как сказано в 40-й книге «Исход», «облако покрыло скинию собрания, и слава Господня, шекина, наполнила скинию». То есть на языке Библии слава – это нечто конкретное, пребывающее в определенном пространстве и времени. Сейчас бы мы сказали, благодать Божия наполнила тогда скинию, подразумевая некую Божию силу, энергию, особое проявление Бога в материальном мире. Причем эта слава Господня была прямо-таки видима, ощутима. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. А порок Иезекииль, наоборот, видел, как слава Господня покидает Иерусалимский храм, поднимается над святым местом, где она обитала до тех пор, проходит сквозь ворота храма, а затем, несомая на крыльях херувимов, и вообще покидает город. Что это за штука такая, слава Господня? Кто его знает? Пророк Иезекииль и при других обстоятельствах созерцал ее в видениях и пытался описать то, что видел. Но нам с вами при чтении его пророчеств воссоздать картину его видений на грани невозможного. Кроме эпитетов и междометий ничего удобно вразумительного не складывается. Ну, если хотите, слава Господня – это как бы нечто сотканное из света и огня и окруженное необыкновенной радугой. Хотя это все тоже абстрактные образы. Но как бы мы не представляли Шекину, слава Господню, это будет совсем не то, что нам привычно понимать. Шекина – это некоторая пронизанность материи божественными энергиями. Это некоторая, простите, ткань из света, субстанция, проявляющаяся на уровне волн или полей. Понятно, что все эти наши словечки тоже не годятся. Но совсем без слов нам-то не обойтись. Таким образом, прославленное тело Иисуса – это тело, как бы находящееся в особом поле нетварных божественных энергий, которые не только полностью управляют материей, но и саму материю формируют и трансформируют. Если в какой-то момент Христу надо было исчезнуть, перестать быть видимым, как бы раствориться в воздухе, нет проблем. Дух перестраивает не только молекулы тела, но и атомы, элементарные частицы. И во мгновение тело человеческое, которое только что можно было не только видеть, но и осязать, которое могло вкушать и переваривать пищу, трансформируется во что угодно – воздух, поле, электромагнитные волны, а, скорее всего, в нечто, о чем мы никогда и не узнаем. Так же и наоборот. Строительный материал для тела ведь есть везде и сколько угодно. Из того же воздуха, если переформатировать его атомы, можно получить что угодно. Так вот, значит, Христос по воскресении своем стал обладать обновленным телом, трансформером, так сказать, телом прославленным. В том смысле, что основы, остовом, скелетом, сетью координат, так сказать, была шекина, слава. Духовно-душевное начало уже полностью контролировало формы тела. Христос иногда являлся ученикам в виде незнакомца, и они его не сразу узнавали. Но если бы Иисусу захотелось развлечься, он наверняка смог бы принять облик любого материального предмета или существа, дерева или животного. «Терминатор 2» отдохнул бы. И вот почему для всех нас это важно, или по меньшей мере любопытно? Потому что Христос – наш сталкер, проводник, первенец из мертвых, как его называет апостол Павел. Все мы вначале умрем, как говорится, именно как говорится – потому что смерть коснется только наших тел. Души, в которых наша личность, наше «я», покинут пришедшую в негодность плоть. И какое-то время мы будем существовать вне какого бы то ни было тела. Каково оно жить без тела? Кто его знает? Хотя люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, которых удалось оживить, говорят, что неплохо. Однако бестелесная жизнь всегда считалась неполноценной. Душа сама по себе в определенном смысле беспомощна. Она не может вполне реализовать себя в окружающем мире. Посему, как учит церковь, в конце времен наступит так называемое воскресение мертвых. Опять-таки, так называемое, потому что, во-первых, бестелесные души вряд ли корректно называть мертвецами. У Бога все живы, говорил Христос. А во-вторых, будущее наше воскресение – это, по сути дела, обретение нашими душами тел, воплощение. Хотя в церковной традиции это воплощение принято называть воскресением. Это не совсем точно, потому что тела, которые у нас появятся, будут иными, как у Христа, прославленные, ошекиненные, тонкоматериальными, если так можно сказать, полностью трансформируемыми и управляемыми нашей волей. Как захотел, так и выглядишь. Хочешь принять облик Мерлин Монро? Пожалуйста. Мадонны? Нет проблем. Сильвестра Сталлоне? Подавись. Хочешь птеродактилем полетать? От винта. Удавчиком поползать? Никто не против. Или невидимкой стать, хотя последнее, возможно, будет проблемным, потому что все слишком глазастые будут. Неплохо ведь? Но с нами это, наверное, еще не скоро. А вот Христос этот путь уже прошел. По человеческой природе, разумеется. По божественной части там все намного круче. Так вот, значит, воскрес Христос, 40 дней подряд то являлся своим ученикам, давая последнее наставление, то исчезал. Ну и в конце концов вознесся на небо. Тоже, так сказать. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.